Криму 13:00. Кримське питання.
На що звертає увагу російська влада у новій стратегії національної безпеки Росії? Як відображено в документі політика щодо сусідніх країн? Як російська стратегія вплине на життя кримчан? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Ну і тепер вітаю вас, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалії» і програму «Кримське питання» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», а також на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалії». Також телефонуйте нам 8 800 10 06 926, якщо безпосередньо телефонуєте з Криму, якщо з материкової України, то для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте до наших прямих ефірів щодня з п'ятниці, з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще трошки важливої інформації для кримчан. Крим Реалії запустили додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Встановіть додаток Крим Реалії, який є російською, українською або кримсько-татарською мовою. Новини Криму без цензури і блокування. До речі, в цьому додатку ви можете слухати і наш ефір. Ну, а далі про що ми будемо говорити? Президент Росії Владимир Путін утвердил обновленную стратегию национальной безопасности, в число приоритетов которой вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией. Одновременно в документе сказано, что вестернизация усиливает угрозу утраты культурного суверенитета, сообщает Радио Свобода. В документе перечислены 9 стратегических национальных приоритетов. Это сбережение народа, оборона, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей и стратегическая стабильность. Радио Свобода собрало уже несколько мнений по поводу этой новой стратегии. Например, Коммерсант пишет, что составители стратегии считают, что против России проводится целенаправленная политика сдерживания. Одним из способов обеспечения экономической безопасности в документе названо сокращение использования доллара и производства отечественных вакцин. Чаще всего в стратегии используется формулировка «США и их союзники», когда речь идет об источнике угроз или странах, которые оказывают противодействие России. В частности, в блоке «Оборона страны» говорится, что планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности. На это обращает внимание российское агентство «Интерфакс». На Вашингтон и его союзников возлагается также ответственность за активные нападки и на традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Такие же действия, как отмечается, совершаются иностранными, некоммерческими, неправительственными, религиозными, экстремистскими и террористическими организациями. Предыдущая редакция стратегии была утверждена в конце 2015 года. Новую редакцию документа одобрили в мае на Совете Безопасности России. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев отмечал, что подготовка нынешнего проекта продолжалась около года. Об этом написало издание РБК. Ну и также Радио Свобода напоминает, что отношения между Россией и США, также западными союзниками Вашингтона, находятся сейчас, по оценкам экспертов, на уровне времен Холодной войны. Напряженность вызвали в том числе обвинения в адрес России о попытках повлиять на результаты выборов, вооруженный конфликт на востоке Украины, кибератаки. Москва обвинения во вмешательство в дела других стран категорически отрицает. Вот сегодня мы как раз и будем говорить о этом документе, что он несет, безопасность или агрессия, в чем заключается эта новая стратегия России, насколько этот документ, он, что называется, обязательно для исполнения или просто, что называется, опять-таки, простите, но документ, который необходимо просто принять, чтобы он был. И как он повлияет не только на Россию, как он повлияет на соседей России, на Украину, в частности, на оккупированные Россией украинские территории, Крым и Донбасс. Так же, как он повлияет на ситуацию в мире. К этому разговору мы пригласили нескольких экспертов, сегодня у нас их много. Начнем мы беседу с Львом Гудковым, российским социологом, заместителем директора и научным руководителем Левада-центра. Лев Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваша оценка вот этому документу «Стратегия России». Насколько этот документ, он, что называется, имеет шансы быть воплощением жизни? Или же он уже констатирует те вещи, которые уже стали реальностью?
Я прочел этот документ, довольно мутный, многословный и не очень, по-моему, умный. Там больше демагогии, чем каких-то определенных конкретных вещей. У меня ощущение от него, что это такой тезаурус, идеологический тезаурус, набор слов для пропаганды, не более того, а не реальная постановка цели и проведение какой-то политики. Он очень противоречив, потому что все, что касается там, не просто противоречив, а демагогичен, потому что все, что касается экономики, утечки мозгов, повышения инновационного потенциала, развития технологий, все это не будет реализовано, потому что для этого нет ни желания, ни ресурсов, ни возможностей.
А вы говорите, нет желания, ресурсов и возможностей. Вы имеете в виду истеблишмент политиков или людей, живущих в России?
Я имею в виду то, что государственная политика направлена как раз против тех групп, которые могли бы обеспечить интенсивное развитие. Потому что все, что там основная линия, это централизация управления, усиление контроля государства над различными сферами общественной жизни, включая экономику, включая культуру, включая проблемы нравственности и прочее, прочее. То есть речь идет о таком тренде движения к ресоветизации, в каком-то смысле восстановления тотального контроля государства над различными сферами общества. А поскольку особых идей нету, есть только фантомные такие мифологические вещи, вроде традиционных духовных ценностей, то главным фактором консолидации объявляется внешняя угроза, агрессивная политика стран Запада и прочее, прочее. Ну и борьба за безопасность, то есть борьба с вот этими воображаемыми угрозами, идущими со стороны Запада или со стороны дестабилизирующих сил изнутри. Сепаратистами, этническим эгоизмом, идеологически чуждыми людьми и так далее, и так далее. Те, которые дестабилизируют ситуацию. На самом деле дестабилизировать нельзя, это общество довольно сложно устроено, и оно требует представительства своих интересов, своих идей. И именно это и вызывает, называется угрозой, фактором нестабильности и прочее. То есть речь идет о усилиях по консолидации контроля репрессивного более жестокой политики в отношении общества и, прежде всего, гражданского, конечно, общества.
Леонид Ильич, а что говорит социология в этом направлении? Вообще, насколько россияне требуют такой политики?
Нет, это как раз никак не связано с... Я бы сказал, что... довольно резко сказал, что как раз эта концепция идет вразрез с национальными интересами России, потому что россияне хотят повышения жизненного уровня, инвестиций в медицину, в социальное страхование, в обеспечение, в развитие инфраструктуры. А здесь речь идет как раз о перевооружении, о армии, о развитии, усилении сырьевой направленности экономики. И подавление, конечно, так можно понять, частного и мелкого частного сектора, мелкого и среднего бизнеса, который вообще требует правовой определенности, правового государства, что, опять-таки, находится в противоречии с заявленными интенциями усиления защиты интересов государства, под которым понимается, в концепции это более-менее понятно, именно сращение крупного капитала, корпораций и государственной политической власти.
Да, это интересно на самом деле. С другой стороны, в этой стратегии, в российской стратегии безопасности, также упоминается Китай, несколько раз причем. И если мы посмотрим на политическую систему Китая, то мы видим там правящую партию коммунистическую. Может быть, просто вот это и является такой, ну, не знаю, примером для подражания или каким-то идеалом для современного российского руководства. То есть вот страна, которая осталась коммунистической, в которой есть диктат одной партии, в которой нет никакой там политической альтернативы, но при этом есть определенная экономическая свобода.
Ну, я бы сказал, что это на словесном уровне провозглашается некоторое такое стратегическое партнерство с Китаем. Реально, конечно, это трудно представить себе, как это будет реализовано, потому что у Китая свои собственные интересы, и Китай проводит довольно жесткую политику, защищая свои, собственно, экономические, стратегические интересы. И, как мне сказал однажды китайский профессор, говорит, ну какое может быть стратегическое партнерство между карликом и гигантом? А российская экономика по сравнению с китайской действительно представляет собой карлика такого. Ну и здесь перспективой может быть только полное подчинение, если говорить всерьез о партнерстве, таком полное подчинение России китайским интересам. Что, конечно, осознается руководством страны, поэтому вот все такого рода разговоры, мне кажется, что это на уровне разговоров в пользу бедных. Это просто оправдание антизападной направленности.
А вот я напомню нашим радиослушателям и зрителям, Лев Гудков, российский социолог, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра, с нами на скайп-связи. Сегодня мы говорим о стратегии национальной безопасности России, которую утвердил президент России Владимир Путин. И в этой стратегии говорится также о вестернизации культуры, то вот о чем сейчас говорил и Лев Дмитриевич. Дословно цитирую из этой стратегии: информационно-психологические диверсии и вестернизация культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерации своего культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской мировой истории, искажения исторической правды, уничтожения исторической памяти, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ослабления государства, образующего народа. И в стратегии также отмечается, что в современном мире абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности, эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения. Если так вот послушать, я не знаю, это даже не кодекс строителя коммунизма, какой-то очень четкий такой морально-этический документ получается.
Речь идет просто о как бы более четком попытке более четкое формулирование государственной идеологии, государственного патриотизма, который предполагает полное подчинение интересов, представлений отдельного, частного, обычного человека интересам государства, или точнее той вот группировки, которая сегодня находится у власти. И это, собственно, и называется духовными ценностями, единством народа и так далее, и так далее. На самом деле общество развивается, хотя и с очень большим трудом и с сопротивлением вот этому давлению примитивного и очень становящегося все более репрессивным государством, сдерживающего развитие страны, развитие общества. Потому что, вообще говоря, Россия, ну как и другие страны, развивались только когда они становились более открытыми, взаимодействовали с развитыми странами, включались в мировую экономику, а не закрывались от внешнего мира. И тем более вот этот тренд на, я бы сказал, реакционный, консервативный, имперский национализм, он очень дорого будет стоить стране.
Как вы думаете, что ожидает Россию в ближайшем будущем, если вот руководство страны будет придерживаться этой доктрины, которая выражена в этой стратегии национальной безопасности?
Ну, там было сказано, что большой войны не будет, нет таких угроз, но мы будем вооружаться, мы будем готовиться к этому и так далее. То есть будут усиливаться расходы на армию, на полицию, на внешнее управление за счет, конечно, внутренних проблем, которые надо будет решать, образование, медицина и прочее. В этом смысле можно ожидать лишь медленной деградации страны. До тех пор, пока существует такой источник государственных доходов, как нефть, газ там и прочие сырье и продукты, ну, будет сохраняться вся эта структура государственной экономики такой. И разрыв между развитыми странами и Россией будет увеличиваться. И, ну, это мы уже сейчас видим. Снижаются доходы населения, растет социальное недовольство, напряженность. И, вообще говоря, есть признаки такой социальной деградации общества.
Вот это очень интересный вопрос, да, потому что если, допустим, Советский Союз так вот можно отчасти сравнить с какой-то кастрюлей, в которой там температура общественных настроений поднималась, и вот не было возможности, что называется, спустить пар, то есть люди не могли оттуда уехать, ну, в большинстве своем. Да, и в конце концов это привело к каким-то изменениям. То сегодняшняя Россия, в принципе, она же по большому-то счету она открытая страна, в смысле открытая для выезда своих граждан. И все недовольные, как вот мы видим в последнее время, да, они либо выдавливаются, либо сами уезжают.
Ну, это не совсем так. Уезжать могут только те, у кого есть определенные ресурсы для этого. Знание языка, специализация определенная, компетентность, опыт работы за границей и прочее. Поскольку мы имеем дело с такой третьей волной иммиграции, первая – это этническая миграция, когда уезжали немцы, евреи, там, греки и прочее. Вторая – это в середине 90-х, во второй половине 90-х, это инженерно-техническая интеллигенция уезжала, программисты, ученые, инженеры, когда лег военно-промышленный комплекс. То сейчас уезжают наиболее обеспеченные люди, те, которые... Ну, приобрели здесь известность, собственность, социальное признание. И они видят бесперспективность своего существования здесь, вот при таком усиливающемся авторитарном режиме. Все опасности этого. Поэтому уезжают. Но это очень небольшая часть все-таки по... Таким более тем оценкам демографов, специалистам по миграции, которым я доверяю, за все время, за 30 лет, даже больше, за 35 лет, из страны уехало примерно 4-4,5 миллиона человек за 30 лет. Это сравнительно небольшая часть людей. А недовольных гораздо больше, и у них нет возможности уехать, поэтому... Миграция только, если вот сравнивать ваш такой клапан, назвать это клапаном таким секретом, то это все-таки для очень небольшой части населения. Уезжает от 70 там, максимум до 100 тысяч человек в год.
Кстати, и, наверное, последний вопрос у меня для вас сегодня. Скажите, вот выборы, которые запланированы на сентябрь 2021 года, насколько россияне готовы голосовать за другие политические партии? Насколько востребована смена вообще политических элит на сегодняшний день в России?
Ну, запрос на смену существует, но он такой аморфный и... неопределенный, потому что вся политическая жизнь сегодня просто стерилизована и подавлена. К выборам допущены только те партии и кандидаты, которые одобрены администрацией президента. То есть это вполне управляемый процесс. Поэтому люди хотели бы перемен, хотели бы постоянной смены властей, ответственности властей. Но поскольку это выглядит в нынешних условиях как чистое такое пожелание, иллюзия, то большинство людей, ну, смиряется с этим и пребывает в состоянии такой политической апатии, безразличия, неучастия. Политика вызывает отвращение, не интересует. И люди считают в большинстве своем, что от выборов ничего не переменится, они не ждут для себя. Это игры начальства, но не нереальные проблемы, которые волнуют общество.
Понятно. Спасибо вам, Лев Дмитриевич. Лев Гудков, российский социолог, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». Сегодня мы говорим о стратегии, обновленной стратегии национальной безопасности России, которая была подписана президентом России Владимиром Путиным. И в этой стратегии достаточно много интересных моментов, которые мы сегодня пытаемся понять и проговорить для того, чтобы было понятно вообще, да, как это отразится не только на россиянах, но также и на соседних странах, а также на жителях, может быть, даже не соседних стран, а других странах. Но еще вот перед тем, как была подписана эта стратегия национальной безопасности России, 30 июня во время прямой линии с президентом России Путин там сказал, что начатое военное освоение Украины вызывает беспокойство. Он сказал, что по Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных, можно создать учебные центры, пользоваться другими формами. Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России, сказал российский президент. И это перекликается вот с этой стратегией национальной безопасности России, которая была подписана в июле 2021 года. Продолжим дальше программу. Будем говорить с Павлом Лузиным, российским политологом и военным экспертом. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Есть ли что-то новое и интересное в этой стратегии? То, ну, не знаю, какое-то откровение, какой-то очень интересный момент, на который вы обратили внимание?
Ну, такой момент есть. Самый главный концептуальный момент – это, в общем-то, в стратегии, в нынешней редакции этой стратегии Россия отказывается, ну, по крайней мере, в тексте так написано, да, что де-факто отказывается от притязания на статус мировой державы. Потому что если мы возьмем стратегию там, 2009 года, там одна из целей российской политики – это быть в числе мировых держав. В 2015 году даже, уже после крымской аннексии, там, войны на Донбассе, вовсю идущей в тот момент, Россия также постулирует, что она хочет быть мировой державой. В нынешней стратегии, в общем-то, Россия постулирует, что она просто хочет быть одним из каких-то мировых центров, при этом, судя по остальному тексту стратегии, центров замкнутых на саму себя, в общем-то, изолированную и погруженную в свои какие-то духовно-нравственные там ценности и так далее. То есть это, по большому счету, ну, как, не знаю, как Саудовская Аравия, да, замкнутая страна, да, центр региональный и так далее, или там Северная Корея. Замкнутая страна, которая, тем не менее, на что-то претендует, и вопли которой, там, да, или там запуски ракет, которые вынуждены учитывать очень многие участники в этом мире. То есть это по большому счету, да, мировая держава не может быть самоизолирующейся, да, мировая держава не может выстроить стены вокруг себя. То есть это даже, я бы сказал, антиимперская стратегия, что для России тоже не характерно, потому что вся российская история – это имперская история. То есть вот это меня удивило.
Ну да, на самом деле, если мы посмотрим с глубины истории, мы увидим, что постоянно происходило расширение, да, приращение другими территориями российского государства, а тут, ну, вот как вы говорите, что антиимперская такая стратегия. Кстати...
Ну, а империя – это не только приращение территории. Приращение территории – это даже, наверное, не самый главный показатель империи. Главный показатель империи мере это ее универсальность. И претензия на универсальность общемировую. В нынешней стратегии Россия ни на что не претендует. Она хочет закрыться, она хочет, чтобы все от нее отстали. И, в общем-то, не приставали со своими какими-то, не знаю, правами человека, свободами, эгоизмом, как в стратегии написано, да?
Ну да.
И все. Это не империя. При этом, безусловно, она может там претендовать на какие-то территории. Ну, как, в общем-то, да, мы знаем, что Крым никем не признан, аннексия Крыма, но там или Донбасс, да, может она его присоединить, но это не империя, это уже что-то вот очень провинциальное, обиженное на всех и так далее.
Павел Лузин с нами на связи, российский политолог и военный эксперт. Если говорить о нескольких, там в этой стратегии 9 стратегических национальных приоритетов. Сбережение народа, оборона, государственная общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность, защита традиционных ценностей и стратегическая стабильность. Если говорить про информационную безопасность, как она понимается в этой стратегии? Если можно, вот буквально там несколько слов. Означает ли это, что Россия будет, или руководство России хочет сделать так, чтобы вся страна также была и в информационном плане отрезана от остального мира?
Ну, российская власть не хочет, чтобы вся страна была отрезана от мира, но российская власть хочет, чтобы коммуникации изнутри страны, включая там коммуникации любого частного лица изнутри страны с внешним миром, чтобы они были под контролем власти и чтобы они могли быть в любой момент пресечены. И мы имеем в виду коммуникации не только информационные, что там, я не знаю, я могу у себя там из Петербурга, из Перми открыть украинский сайт, да, там или Крым Реалии сайт. А речь идет еще и о платежных системах, о финансовых транзакциях, о том, чтобы ну, моя связь с внешним миром, она была не только моей личной, а чтобы модератором этой связи выступало государство.
Угу. То есть разрешали, возможно ли такое общение или нет, да, ну и в частности финансовое,
ну, да. То есть у нас есть списки запрещенных сайтов, да, у нас есть списки нежелательных организаций, у нас есть положение о контроле там внешних переводов, да, и переводов извне, из так называемых недружественных стран в Россию, да, то есть, который будет введен еще только вот осенью 2021 года в действие. Поэтому тут много всего.
Еще один момент в этой же, опять-таки, стратегии национальной безопасности России. Говорится и о связи России с союзниками. Россия сталкивается с попытками извне разрушить ее связи с традиционными союзниками. Говорится в редакции стратегии, в новой редакции стратегии. Цитирую, действия некоторых стран, направленные на инспирирование в содружестве независимых государств, дезинтеграционных процессов в целях разрушения связи России с ее традиционными союзниками. В документе также отмечается, что ряд государств называют Россию угрозой и даже военным противником, при этом увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав. Кроме того, космическое информационное пространство активно осваивается как новые сферы ведения военных действий. Но и в целом в стратегии отмечается усиление межгосударственных противоречий, сопровождается повышением угрозы использования военной силы, расшатывание общепризнанных норм и принципов международного права, ослабление и разрушение существующих международных правовых институтов, продолжающийся демонтаж системы договоров и соглашений в области контроля над вооружениями ведет к нарастанию напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы России. Об этом всем говорится в стратегии национальной безопасности России. Мой вопрос, да, по Павлу Лузину. Да, вот эти слова, все которые сейчас я процитировал из стратегии национальной безопасности, что они означают для россиян в первую очередь, ну и для соседей России?
Ну, для россиян они означают, понятно, продолжение курса, да, на государство, осажденную крепость, отечество в опасности и все такое прочее. ну и с соответствующими, да, выводами в сфере там экономики, там политики, научной даже, да, деятельности, там научного творчества, потому что, с одной стороны, в той же стратегии, да, говорится, что мы будем расширять научно-техническое сотрудничество, а с другой стороны, там несколькими пунктами ниже говорится о том, что мы будем препятствовать передаче знаний каких-то, которые нам очень кажутся важными, во внешний мир, да, то есть, грубо говоря, как сотрудничество со шпиономанией может сочетаться? Никак. Вот. А что касается окрестных, да, государств, стран, ну, понятно, что здесь в первую очередь речь идет там о Беларуси, во вторую очередь речь идет об Украине, как бы это парадоксально ни звучало, потому что в стратегии есть также пункт об укреплении братских связей между русским, белорусским и украинским народами, да, что бы это ни значило, ну, Владимир Путин нам объяснял, что это значит, его понимание, да, это значит, что, в общем-то, нет никаких отдельных народов, там, белорусского, украинского, российского, есть единый русский народ, у которого просто там какие-то, да, разные там диалекты, культурные особенности, там, кто-то ходит в вышиванке, а кто-то, я не знаю, там, картошку любит, вот, то есть в данном случае Владимир Путин, он все довольно откровенно объяснил, поэтому, что касается там других стран, ну, понятно, что СНГ там, и Южный Кавказ, можно посмотреть Центральную Азию. И по большому счету это все означает, что Россия не только хочет самоизолироваться, да, но она и хочет вот этот...
привлечь к самоизоляции вот соседние страны, да, которые,
да,
она считает.
Те страны, которые, да, она считает своими сателлитами, там, бывшими колониями, бывшими владениями, чтобы они находились в зоне, вот, да, о чем Россия много лет тоже говорит, в зоне исключительных российских интересов, ну и, соответственно, чтобы они также от внешнего мира были, ну, если не полностью изолированы, ну, естественно, это невозможно, а чтобы их коммуникация с внешним миром, она модерировалась в Москве.
Угу. А на ваш взгляд, для чего это нужно российскому руководству? Я не буду спрашивать, для чего это нужно России, но российскому руководству. То есть, вот с одной стороны, есть более-менее стабильная ситуация, не знаю, вам, конечно, виднее, да, на территории, собственно, России, а вокруг же есть, ну, вот Украина, которая с точки зрения российского руководства не является стабильной. Ну, как можно назвать стабильную страну, в которой постоянно демократически меняется власть, например, да? То есть, и там регулярно. Зачем это нужно, вот эти территории, зачем они нужны России?
Ну, России эти территории сами по себе не нужны, потому что все-таки у нас уже не аграрная экономика, да, не там 15-й, 16-й, там, 19-й век, когда захват новых территорий, да, любыми империями означал, в первую очередь, да, экономический интерес. Вот. Сейчас главный интерес политический, в общем-то, по периметру России ни в одном из бывших там советских государств, постсоветских, да, не должно быть истории успеха. Они не должны быть более успешными, чем в экономическом плане, да, там, в благосостоянии населения. Они не должны быть более успешными, чем нынешняя Россия. Да, потому что они не должны показывать пример, что можно иначе действовать. Пример, в первую очередь, конечно, русскому народу. Да, потому что главная эта угроза от Украины исходит не в том, что там украинцы революционными, да, революциями научились власть свою свергать или там, ставить ее на место. Ну и как-то, в общем-то, гражданская активность очень высокая в Украине. А в первую очередь угроза исходит из того, что огромное количество российских граждан имеют родственников, да, украинских, имеют украинские корни. И, в общем-то, они видят, что можно, да, действовать иначе, что можно жить иначе. И могут начать задавать вопросы, да, Кремлю уже непосредственно. Поэтому, в общем-то, Кремль... даже вот нынешнюю российскую власть вполне устраивает там, что Украина, например, в экономическом развитии пока не очень динамично, да, развивается. То есть в этом смысле, разумеется, То же самое касается и Беларуси, да, что не должно быть никаких образцов, примеров того, что можно жить как-то по-другому, иначе, чем в авторитарной системе и в государственной экономике, о государственной экономике.
Понятно. Еще один вопрос. Я адресую его Павлу Лузину, российскому политологу и военному эксперту. Павел, а скажите, на ваш взгляд, вот приближаются выборы, в сентябре они будут, 2021 года. Возможно ли, ну, это такой, ну, хороший шанс вообще для смены власти? Или нет? Или результаты этих выборов в Государственную Думу России, они уже заранее предопределены, на ваш взгляд?
Ну, я не, как сказать, я не большой сторонник какой-то телеологии, да, что вот все уже предопределено, все решено, все уже цифры разбиты, там, разболовка уже вся там в администрации президента ясна. Нет, российская система политическая, несмотря на весь свой авторитаризм, она очень сложна, и она очень в высокой степени институционализирована. Поэтому выборы здесь играют не декоративную роль, да, они играют вполне имеют прикладное значение, только не такое, как там в демократиях, да, что люди пришли и избрали представителей, а здесь через выборы проверяется там способность региональных элит, руководителей региональных, там, муниципальных руководителей, руководителей предприятий, да, и там всяких организаций мобилизовывать людей на выборы, да, на голосование. То есть здесь идет тестирование лояльности, идет смотр разных, да, людей, огромного множества людей, на их успешность, на их адекватность в рамках нынешней российской политической системы. Поэтому здесь нет предопределенного заранее результата. Да? И в конце концов там, система российская много лет держится исключительно там, на низкой явке, да? Что многие люди просто не ходят на выборы, и считая совершенно ошибочно, что выборы ни на что, в общем-то, не влияют, и их голос незначим. Но если людей, в общем, доконает система, ситуация нынешняя, там, экономическая, вот эти все там ограничения и прочее, то, ну, придут, они же могут, в общем-то, там, не знаю, за Яблоко проголосовать, или там за КПРФ, за ЛДПР, но тот расклад, который там планируется в администрации президента, но который бы они хотели видеть, они могут его поломать, да, и, соответственно, вся вот эта вот конструкция лояльности, подчинения сверху вниз до там, муниципалитетов, до отдельных организаций, она может просто, ну, там, зашататься.
Да,
но посмотрим. Я не думаю, что это будет это в этом сентябре. Поглядим. Тут, ну, то есть это гадание на кофейной гуще, но я думаю, что еще этот сентябрь система сможет пережить.
Понятно. Спасибо вам. Павел Лузин, российский политолог и военный эксперт, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Это программа «Крымский вопрос». И мы продолжим ее через несколько секунд.
Крым Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Программа «Крымский вопрос», с вами Александр Янковский. Мы сегодня говорим о обновленной стратегии национальной безопасности России, которая была подписана, эта стратегия была подписана президентом этой страны Владимиром Путиным в начале июля 2021 года. В частности, в этой стратегии много внимания уделяется угрозам России со стороны разных недружеств такого коллективного Запада. Но вот что означает эта стратегия для соседей? Соседи России, есть ли какие-то новые угрозы, которые можно прочитать в этой стратегии, как они могут быть воплощены? С этим мы тоже пытаемся сегодня разобраться. Далее будем говорить с Павлом Лакичуком, руководителем программ безопасности Украинского центра глобалистики «Стратегии 21». Господин Лакичук, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша оценка этой стратегии, есть ли там какие-то прямые угрозы, которые относятся по отношению к Украине, по отношению к другим соседям России?
Ну, прежде всего, надо заметить, что все стратегии, ну, начиная с 2009 года, все стратегии национальной безопасности России, они закрепляли каким-то образом какую-то, так скажем, геостратегическую победу России какой-то делали шаг и определяли новые красные линии, которые она себе начертила для их достижения. Так было в 2009 году в Медведевской стратегии. Это фактически закрепление результатов грузинской победы в грузинской войне. В 2015 году стратегия путинская была закреплением захвата Крыма. И на тот момент не смешите наши Искандеры. Ну, вот какую победу закрепляет стратегия путинская 2021 года, еще не просматривается, но определенные тенденции уже есть.
Но вы знаете, господин Лакичук, я просто, может быть, тут небольшая цитата у меня будет. Вот вы думаете, какая победа? Обозреватель издания «Коммерсант» Дмитрий Дризе, он считает, что вот как раз публикация этой стратегии национальной безопасности России и одновременно, значит, требования Москвы от иностранных поставщиков именовать шампанское исключительно игристым вином, эти события связаны между собой. И таким образом, значит, стратегия национальной безопасности России предусматривает, в частности, сбережение российского народа. А это главное, это я цитирую его материал, как именно государственная власть собирается возберегать, в первую очередь необходимо оградить население от враждебного влияния. И вот поэтому документ вводит для этого соответствующий термин – вестернизация общества. Раньше говорили преклонение перед Западом, ну а далее следует расширение смысла, поскольку Запад не сидит сложа руки и всячески давит Россию, вмешивается там в российские внутренние дела, в том числе посредством кибератак и даже не исключает силового давления. Ну и так дальше. То есть вот, не знаю, можно ли считать это победой, но, по крайней мере, вот такая реакция может быть. Это по мнению российского журналиста издания «Коммерсант» Дмитрия Дризе.
Ну, я с господином Дризе, в принципе, согласен. И не только просматривается совпадений, просматривается целый ряд по ужесточению линии России относительно Запада, коллективного Запада. И, в принципе, это и прописано в новой доктрине, в которой Путин, ну, будем говорить прямо, хотя стратегия – это труд коллективного, результат коллективного труда, но фактически месседжи и направления современной России определяет один человек, который является выразителем этого коллективного желания элит. То эта стратегия направлена на конфронтацию с Западом, которой закладывается якобы устремление Запада на конфронтацию с Россией, и она вступает в такую круговую оборону, контрнаступление, я бы сказал. Очень сильно бесят их западные санкции. Они не смогли перебороть, если они предыдущие шесть, говорили о том, что это только пугание Искандеров, оказалось, на самом деле это не совсем так.
Да, но с другой стороны, вот в этой же стратегии национальной безопасности России пишется, что Российская Федерация, это вот дословная цитата, продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению. Продолжается работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики, повысился уровень продовольственной и энергетической безопасности, сказано в стратегии.
Безусловно, но при этом же в стратегии сказано о том, что метод международного отношений, который базируется на санкциях и прочих методах принуждения, является для России неприемлемым, и она будет всегда с ним бороться. Вот. Таким образом, видно, что этот крючок, этот, я не знаю, как тряпьях, он болезненный для России остается, и в принципе борьба с ним будет продолжаться в первую очередь способом развала западных институций.
Вы имеете в виду, о каких институциях идет речь?
Во-первых, формальных. Тоже Европейский Союз и НАТО для России как институции, они просматриваются как нежелательные соседи. Она согласна существовать в мире равных стран, так скажем. Она согласна существовать с Германией, с Францией, с Америкой, с Британией на равных, но не бороться с ними. Но не желала бы, чтобы они противостояли и единым фронтом. Угу. В то же время Россия очень значительное внимание определяется возобновлению, возрождению, ну, и просматривается вообще СНГ как институт, которым частично Россия именует зону свою, маркирует зону своего влияния и зону, где она желает доминировать.
Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что мы говорим сейчас с Павлом Лакичуком, руководителем военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», а говорим мы про стратегию национальной безопасности России, которая была подписана президентом этой страны Владимиром Путиным в начале июля, была опубликована, ну и там достаточно много интересных моментов, конечно же, в этой стратегии, и вестернизация общества, и западная политика сдерживания называются одними из главных проблем для России. Там, и необходимостью сражаться и беречь традиционные для российского общества ценности, ну и так дальше. Также говорится в этом документе прописанные задачи укрепления позиции русского языка как языка международного общения, оказания поддержки гражданам России, которые проживают в других странах, сохранение их общероссийской культурной идентичности. Но есть еще один очень важный момент. Эпоха больших союзов для России, похоже, подошла к концу. Такой вывод сделал Илья Фабричников, это член Российского совета по внешней оборонной политике, коммуникационный консультант в своей колонке для издания «Россия в глобальной политике». Он проанализировал, как на протяжении последних лет менялась стратегия национальной безопасности. И, цитирую, «даже поверхностный взгляд на документ позволяет понять, какой огромный путь даже не прошла, а по историческим меркам пробежала российская государственная внешнеполитическая мысль. За каких-то 6 лет, с 2009 до 2015 был совершен разворот на 180 градусов от партнерства, фиксации противостояния, который нынешняя стратегия цементирует». И в публикации отмечается, что нынешний документ значительно отличается от стратегии 2015 года, в которой была избрана конфронтационная риторика по отношению к США и Евросоюзу. Нынешний же документ, по мнению Ильи Фабричникова, избегает предметных формулировок вовсе, и в качестве источников и угроз фигурируют некоторые страны без конкретного указания, что это за страны. При этом в нем нет тезисов о построении партнерских отношений с западными странами, о которых, несмотря на жесткую риторику в отношении США и ЕС, все же говорилось в предыдущем варианте стратегии. И тут у меня вопрос к господину Лакичуку. То есть получается так, это такой документ, как бы декларация, и одновременно как бы он и против всех, и против никого.
Тут я с вами абсолютно согласен. Стратегия 2020, российская стратегия 2021, это документ, направленный в первую очередь на внутреннего потребителя, и он определяет, он дает общую канву: кругом враги, кругом угроза. Но при этом той конкретики, которая была в предыдущей стратегии, в ней нет. И то есть она существует, но она существует в завуалированной форме. Поэтому вот когда вы в начале нашего разговора мы говорили о ассоциациях, какие возникли с событиями, при прочтении стратегии у меня такая возникла ассоциация, что в принципе, и когда ее готовили, ждали результатов встречи президента России и США, и какие в зависимости от результатов этой встречи, возможно, носились различные варианты стратегии. Именно поэтому избран был такой вариант без
четкого указания, да, каких-то.
Без четкого указания врагов. Но при этом в стратегии такой основной месседж, как там, российский традиционный, в том, что союзников у России есть только ее армия и ее флот.
Ну да, вот так же отмечают обозреватели, что даже СНГ не так часто упоминается в этой стратегии, как в предыдущих российских стратегиях национальной безопасности, но при этом говорится про Китай и говорится про Индию. Если говорить про Китай, можно ли... И достаточно часто сейчас уже российский руководитель Владимир Путин говорит и вспоминает про Китай в своих выступлениях. Даже во время прямой линии он начал уже говорить о прямых аналогиях. Он говорит о том, что вот видите, как бы сейчас даже китайская экономика, она уже больше американская. Это сказал Владимир Путин на прямой линии 30 июня. А на ваш взгляд, это вот это движение означает о том, что мы сейчас видим начало каких-то дружественных, там, не знаю, стратегических отношений, партнерских или, там, не знаю, вассальных каких-то отношений между Китаем и Россией?
Ну, последнее, что вы сказали, более похоже, потому что я, по крайней мере, вижу много реверансов со стороны России в сторону Китая. При этом Китай аналогичных ходов не демонстрирует. То есть это такой танец односторонний, и сложно сказать, что такие действия могут привести к какому-то устойчивому союзу. Для этого нужно два участника, у которых совпадают интересы. На текущий момент видно больше, опять же, даже по этой стратегии видно, что Российская Федерация пытается предложить свою повестку дня, свои способы решения каких-то региональных и глобальных вопросов в интересах Китая. Но пока ответа со стороны Китая так серьезно не наблюдается.
Понятно. Спасибо вам. Павел Лакищук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21», был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте «Радио Крым Реалии» на территории практически всего Крыма на 648 АМ. Напомню, что сегодня мы говорим про обновленную стратегию национальной безопасности России, которая была подписана в начале июля президентом этой страны, президентом России Владимиром Путиным. Но и в число приоритетов этой стратегии вошло развитие стратегического сотрудничества с Китаем и Индией. Одновременно в документе сказано, что вестернизация усиливает угрозу утраты культурного суверенитета. И это тоже как одна из угроз для существования России. России угрожает вестернизация общества и западная политика сдерживания. Вот так говорится в этом документе. Продолжаем далее программу. Будем говорить с Евгенией Гориновой, крымским политологом. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгения, ваша оценка вот этой стратегии национальной безопасности России. Вообще, почему страна не может жить с одной стратегией, принятой, например, там 20 лет назад, и мне необходимо постоянно эти стратегии переписывать? Евгения? Так, у нас что-то с... Давайте еще раз попробуем связаться с Евгенией Гориновой. Почему мы говорим? Потому что, ну, во-первых, представлена эта новая стратегия. Раньше была предыдущая версия этой стратегии, была опубликована в 2015 году тоже. Это такой документ, просто он подписывается президентом России. В 2015-м перед этим был подписан еще Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом России в 2009 году. Так, есть у нас, есть, да, Евгения Горинова, крымский политолог. Евгения, еще раз здравствуйте, и ваша оценка этому документу. Вообще, насколько он важен?
Ну, безусловно, любая стратегия является очень важным документом, потому что она определяет этот взгляд в будущее, да, вот каким видит себя Россия, какое место на международной арене она будет занимать, какую политику она будет проводить. Поэтому любая стратегия – это очень важный документ. Для России стратегии вообще, они действительно... Это получается другой вопрос. Ну, в России достаточно большое количество стратегий в разных направлениях. Вот стратегия национальной безопасности, она является одним из таких...
Так, у нас что-то со связью. Евгения, вы слышите нас? Так, мы пытаются сейчас еще восстановить связь телефона с Евгенией Гориновой. Есть еще вообще на самом деле в этом документе, ну, много таких вещей, на которые можно сразу обратить внимание. Конечно, вот все обратили внимание на вестернизацию культуры, как информационно-психологические диверсии, там говорится в этом документе. Информационно-психологические диверсии, вестернизация культуры усиливают угрозу утраты России своего культурного суверенитета, участились попытки фальсификации российской мировой истории, искажение исторической правды, уничтожение исторической памяти, разжигание там конфликтов и так дальше, ослабление государства образующего народа. Практически все, вот, что читаешь в этой стратегии, да, ты ранее или позже ты слышал и от господина Путина, от российского президента во время его выступления. Такое впечатление, что вот как бы пропитано цитатами господина Путина. Евгения Горюнова, еще раз, пытаемся теперь связаться. Связались уже, да? Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, давайте попробуем еще раз.
Давайте я буду коротко, чтобы успеть. Да, значит, смотрите, это концепция осажденной крепости. То есть Россия демонстрирует, что вот кругом враги, ну, практически кругом, особенно главный враг, это коллективный Запад во главе с Вашингтоном, во главе со Штатами, соответственно. Западные ценности – это угроза для российского суверенитета, для российского государства и так далее. Поэтому, естественно, что Россия в данном, вот она как бы окружена врагами и сателлитами этих врагов, например, Украина, Балтийские государства и так далее. И вот ей поэтому приходится очень сложно, и нужно обороняться, и нужно держать оборону, там, искать себе союзников, вот, в том числе уже говорил о Си, там, с Индией, с Китаем и так далее. То есть вот эта концепция, она как раз направлена на то, чтобы показать, что России очень сложно в этом мире, потому что мир такой вот, он изменяется, Запад его нагло, вот, перефразируя эту стратегию, меняет, а Россия, вот она вынуждена противостоять этому мировому злу в лице коллективного Запада. Поэтому, естественно, что России нужно для этого сосредоточиться, да, вот говоря фразами 19 века, ей нужно укреплять государственность свою, ей нужно укреплять оборону, ей нужно обязательно как раз заботиться о воспитании подрастающего поколения, то есть формировать новое, вот такое, новых россиян, которые будут верой и правдой служить России. Очень важно, что в этой концепции, в этой стратегии говорится о том, как раз, что вот западные ценности, да, абсолютизация, там как-то сформулируется, абсолютизация свободы личности, это неправильно. И это, естественно, для России будет неправильным, потому что для России сейчас главное – это абсолютизация государства. То есть государство как абсолют, а человек лично считает уже там второстепенно, третьестепенно и так далее. Поэтому, безусловно, это говорит о том, что свободы человека сокращаться, права и свободы личности. Все демократические ценности, они будут оставаться только на бумаге, а на самом деле их будут сокращать в угоду национальной безопасности, в угоду российскому государству. То есть, в общих чертах, вот так для меня выглядит эта концепция. Сегодня, это стратегия.
Угу. То есть получается так, что ты либо становишься вот винтиком этого государства, причем, наверное, даже в прямом смысле, то есть ты становишься чиновником, либо, в принципе, тебе как бы так по большому счету, ну, просто не мешай чиновникам трудиться на благо государства, потому что государство или там чиновники – это и есть Россия. Ну, вот если уж совсем так как бы довести до абсолюта эту идею.
Я бы добавила не только чиновники, но еще и органы национальной безопасности, то есть ФСБ, ну и же с ними, да, соответственно. То есть силовики, скажем так, чиновники и силовики – это две опоры российского государства, а все остальные граждане должны не высовываться. Я с вами полностью согласна. То есть они должны вот жить в этой машине и быть довольны тем, что есть Великая Россия, а не граждане этой Великой России, согласно этой стратегии Путина.
Угу. На ваш взгляд, вот эта стратегия, да, ее реализация или там, не знаю, декларация просто-напросто этих ценностей, как все это отразится на жителях Крыма?
Ну, смотрите, во-первых, что мы говорим? Если мы говорим об усилении, да, государственности, о защите национальной безопасности, и там в стратегии, кстати, есть эти моменты, что, опять-таки, вот этот Запад, он пытается терроризм, экстремизм насаждать в России. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что это будет усиление антитеррористической деятельности, ну, грубо говоря, новые заборы появятся, да, под предлогом защиты от терроризма. Это экстремизм, под экстремизм в России сейчас можно абсолютно все подвести, да, там, я не знаю, худое слово против Путина. Путина, это уже тоже будет экстремизмом и так далее. И безусловно, что любая критика власти, она будет очень жестко наказываться, поэтому всякая возможность для оппозиционной деятельности, для противостояния, она будет, ну, попытки будут свести ее к нулю через действия силовиков. То есть это один момент, экстремизм, терроризм и так далее. Второй момент, то, что там тоже опять-таки прописано, что Запад старается вот все эти через неправительственные организации действуют, поэтому естественно, что гражданское общество будет полностью подчинено государству. То есть гражданское общество контролирующий, да, вот как субъекта, который контролирует государство в нормальном демократическом обществе в стране, такого не будет. То есть общество либо подчиняется государству, либо вот все неправительственные организации, которые не подчиняются, да, их просто выводят за пределы правового поля, арестовывают там и так далее. То есть, опять-таки, для Крыма мы говорим, что любая деятельность, не согласованная с властью, она будет запрещена, и ее будет жестко пресекать. Это касается и религиозных организаций, мы прекрасно понимаем, да, тех, которые не попадают вот в такой традиционный, исповедуемый в крымским муфтием ислам и так далее. Не только ислам, это и протестантские церковные организации и прочее, прочее. То есть тут можно полный спектр брать. Ну и, конечно, это патриотическое воспитание, да, то есть еще больше будет всевозможных там зорниц, я не знаю, как они называются, у них там...
Юнармия, вы имеете в виду, да, вот организация?
Да, всевозможных вот этих военизированных лагерей, отрядов, то есть еще больше детей будут приучать к тому, что вы живете в стране, которая нуждается в защите, вы будущие воины, вам нужно защищать эту страну, то есть постоянное насаждение вот этой милитаристской риторики, вот это тоже, к сожалению, ожидает молодых крымчан, ну и, конечно, своеобразная подача российской истории, то есть подача российской истории в том ключе, в котором неоднократно ее как раз трактует Путин, начиная, да, от того, что мы сами выиграли эту войну, ну и так далее, и тому подобное, то есть очень много можно говорить
по этому поводу. Спасибо вам. Евгения Горинова, крымский политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии», это программа «Крымский вопрос», Александр Янковский, и сегодня, напомню, мы говорили о стратегии национальной безопасности. Обновленная стратегия национальной безопасности России, которая была подписана президентом этой страны Владимиром Путиным, и как она отразится не только на России, но и на соседях.